У микрофона была Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 сентября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Новые договоры с Абхазией и Южной Осетией сегодня могут быть подписаны в Москве. Допрос Юлии Тимошенко и политическая ситуация на Украине. Москва избавляется от платных парковок в центре. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве может быть подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Абхазией. В Сухуми считают, что этот документ свидетельствует о стремлении Москвы установить равноправные отношения между двумя странами. Грузинские эксперты, напротив, высказывают мысль, что после установления дипломатических отношений Абхазия стала еще больше зависеть от России, чем прежде. Одновременно с российско-абхазским договором сегодня в Москве может быть подписан и аналогичный договор с Южной Осетией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
О подготовке межгосударственного договора между Россией и Абхазией сообщил президент республики Сергей Багапш. На днях в Москве главы внешнеполитических ведомств России, Абхазии и Южной Осетии завизировали проекты договоров, которые должны быть подписаны президентами России, Абхазии и Южной Осетии. Затем стороны планируют разработать ряд соглашений. В Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важными являются экономические факторы. И мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии.
После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается вот фактического состояния, то Абхазия уже давно, около 15 лет, существует как независимое образование, хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служит недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, военных контингентов, потому что днями ранее абхазский президент Багапш говорил, что в Абхазии иностранных баз, в том числе российских баз, не будет.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
На Украине конфликт между президентом и премьер-министром. Накануне глава правительства Юлия Тимошенко давала показания в прокуратуре по делу об отравлении Виктора Ющенко, тогда еще кандидата в президенты страны. Допрос длился несколько часов, а по окончании допроса Тимошенко отказалась отвечать на вопросы журналистов. Подробности и комментарии в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Перед тем, как ответить на вопросы следователей, Юлия Тимошенко заявила журналистам, что ее вызов в прокуратуру инициирован главой государства.
Когда одного человека, которого президент считает своим конкурентом на будущих выборах, обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Кремля, и он же меня вызывает в прокуратуру по его собственному отравлению, то это не требует комментариев. Здесь и так все ясно. Тимошенко также подвергла сомнению сам факт покушения на жизнь Ющенко в сентябре 2004 года. До нее с подобными заявлениями выступал и бывший ближайший соратник президента, депутат парламента Давид Жвания. Именно его Ющенко подозревает в причастности к своему отравлению. По словам украинского премьера, для того, чтобы выяснить правду, к расследованию этого дела необходимо привлечь известные иностранные лаборатории. В ответ на эти слова Генеральная прокуратура заявила, что отравление президента диоксином давно доказано авторитетными международными экспертами. После длившегося более 5 часов допроса Тимошенко отказалась от общения с ожидавшими ее у стен Генеральной прокуратуры десятками журналистов. В следующий раз она должна явиться в это ведомство для дачи показаний 16 сентября. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Все это проявление напряженной политико-психологической атмосферы. Не берусь судить, можно ли это считать некой формой давления на Тимошенко. Ну, как большинство людей, знаете, когда вызывают Генпрокуратуру, как-то на душе неспокойно. Тем более, что могут вызвать по одному делу, как там дальше, по какому делу могут вести разговор кроме этого, и удастся ли выйти из Генпрокуратуры. Такие тяжелые мысли, конечно, могут возникать у кого угодно, в том числе, может быть, и у Тимошенко. Но, скорее всего, речь идет просто о том, что сейчас действие силовых структур, в данном случае допрос Тимошенко, будет связываться с нынешним политическим конфликтом.
Вчера же стало известно, что Служба безопасности Украины в ближайшее время намерена допросить по подозрению в антигосударственной деятельности Виктора Медведчука. В последние годы правления второго президента Украины Леонида Кучмы Медведчук занимал пост главы его администрации. Сейчас этот известный юрист и политик, как утверждают в окружении Ющенко, сотрудничает с Тимошенко с тем, чтобы максимально ослабить власть действующего украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 1:45.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ, он госпитализирован. Государственная Дума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве, упрощающие получение российского гражданства по программе переселения соотечественников. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки прибыл с однодневным визитом в Москву. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопс Хефер проводит в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Сара Пэлин дала первое телевизионное интервью в качестве кандидата на пост вице-президента США. Туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию, закрыт для движения транспорта после пожара. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. В Литве с сегодняшнего дня начинается парламентская избирательная кампания перед выборами 12 октября. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Назову некоторые темы этого часа. «Стихи про меня» читает автор книги Петр Вайль. Компьютерная книга Бориса Акунина, новый эколого-литературный журнал «Свежий ветер» и архитектурная модернизация и облик Москвы. Ведет программу Марина Тимашева. Ну, а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Мы обратимся к ярким высказываниям премьер-министра России Владимира Путина, которые прозвучали вчера и звучат сегодня в эфире. Ну, а, собственно говоря, были эти заявления, прозвучали они на заседании Валдайского клуба, где премьер-министр России встречался с политологами в Сочи.
Все газеты практически цитируют эти яркие заявления, причем «Коммерсант», от которого там присутствовал Андрей Колесников, специальный корреспондент, делает это даже с хронометражом, который, как замечает Андрей Колесников, телевизионщики друг другу подсказывали, чтобы потом вот эти яркие цитаты быстро находить.
То есть какой был промежуток временной между каждым ярким выражением
премьер-министра? Да, по секундам, буквально по секундам, но мы не будем это делать, поскольку это займет все-таки все-таки достаточно много времени, и поэтому расскажу я все-таки, обращаясь к газете «Ведомости», о том, как задавались вопросы и какие звучали ответы. Так вот, Джонатан Стил из британской газеты «Гардиан» спросил, почему войска, вошедшие в Южную Осетию, повели себя агрессивно в отношении Грузии? Казалось, это была не политика защиты, а политика реванша. Путин ответил, что удивлен мощностью пропагандистской машины Запада. Это потрясающе и удивительно, это ни в какие ворота не лезет, но тем не менее пролезает. Наши американские партнеры занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, тратя огромные средства. Мы что, должны были утереть кровавые сопли, как в этом случае говорят, и склонить головы? Вы что, хотите, чтобы мы размахивали перочинным ножичком, когда против нас используют танки и тяжелую артиллерию? Мы должны были из рогатки стрелять, недоумевал Путин. Грузинским войскам следовало ожидать, что они получат по морде. Ну, понятно, что это я все цитирую, да, безусловно. Далее цитата. Нельзя Соединенным Штатам вести себя как римский император. Надо учитывать интересы партнеров. Мы к такой работе готовы. Россия была настроена на диалог, но нет. Надо было и здесь вооруженные силы использовать. Но так нравится стрелять им, бомбить, что, казалось, и здесь будет успех. Почему, если в других странах, ни в Афганистане, ни в Ираке нет успеха, почему решили, что здесь будет успех? И здесь провалились. Декан факультета политики Кентского университета Ричард Саква спросил, почему за 200 лет Россия не смогла создать стабильных отношений с Западом? А почему Запад их не создал? Отрезал Путин. Я не хочу никого обидеть, но сегодня у Западной Европы нет своей внешнеполитической линии. Россия в такой системе отношений функционировать не может и не будет. Встреча, в общем, заняла где-то 3 часа 15 минут. Ну и вот определенные уже впечатления об этой встрече ее участников. Главная мысль, что нельзя сползти к холодной войне. Такое впечатление осталось у Александра Рара из Германского совета по внешней политике. Тональность по отношению к США была неоправданно жесткой, полагает ведущий эксперт американского Heritage Foundation Ариэль Коэн. Путин выразил уверенность Западу, Россия все равно нужна, поскольку у них есть глобальные общие проблемы, такие как терроризм. Это подчеркивает Шаолей Фэн из East China Normal University. И отмечает при этом то обстоятельство, что, говоря о строительстве трубопровода «Северный поток», Путин предложил «дайте достроить трубу, прекратите базар». Вот еще одно яркое высказывание. Ну, в принципе, выступление Путина может стать толчком к изменению позиции Запада, хотя эта позиция очень прочная, считает руководитель программ по России и Евразии Королевского института международных отношений, британец Джеймс Шер. Элен Каррер-Данкос, секретарь Французской академии наук, говорит, я спросила, как он относится к стремлению Южной Осетии войти в состав России. Путин четко ответил, что признания независимости достаточно, объединения не будет. Ну что еще? Ариэля Коэна обрадовала отсутствие Путина претензий на украинскую территорию. Джульетта Кьеза, Италия, говорит, что когда у Путина спросили, кому принадлежит власть в России, премьер посоветовал спросить у Дмитрия Медведева об этом.
Ну, а Дмитрий Медведев сегодня будет встречаться с политологами в Сочи, как раз же в рамках, опять же, Валдайского клуба. Что-нибудь об этом пишут?
Вот газеты. Как раз об этом и пишут, что вот это будет прекрасная возможность спросить у Дмитрия Медведева о том, кому принадлежит власть в стране. Путин говорит, я ему скажу, будет время его предупредить. Ну, и еще Александр Рар, такое впечатление. Путин чувствует себя главным человеком в стране, но постоянно делает реверансы в сторону Медведева. Так что вот такие ощущения остались у участников этой встречи. Но вот еще газета пишет о том, что членам клуба «Валдай» понравилась откровенность и жесткость премьера. Приводит в поддержку тоже еще несколько мнений на это.
Ну, а что же случилось с Эдуардом Кокойте, президентом признанной республики, признанной России и Никарагуа республики?
Он проговорился. Но это так, в духе, что случилось с подводной лодкой. Все-таки считают, что проговорился. Ну, лидеры признанных России республик, Абхазия и Южная Осетия, как раз вот вчера перед встречей с Путиным высказывались о будущем своих территорий. Президент Абхазии Сергей Багапш был вполне последователен в самом выражении и сообщил, что независимая Абхазия хотела бы вступить в союз России России и Белоруссии в ОДКБ и СНГ. Ну и прочитал западным журналистам целую лекцию об истории абхазского суверенитета. А вот его юго-осетинский коллега Эдуард Кокойте сначала взорвал информационное пространство заявлением о стремлении Южной Осетии присоединиться к России. А затем еще больше шуму наделал.
Да, давай эксклюзивное интервью о том, что нет, Южная Осетия не станет частью России.
Совершенно верно, да. Именно так. И в сегодняшних газетах уже вот как-то пытаются истолковать вот это и вот действительно доказать, что неправильно был понят Эдуард какой-то еще несколько политиков.
А давайте процитируем, вот как мог быть неправильно понят, какова была цитата, когда какой-то говорил о том, что его
точная
страна
цитата.
Уже теперь... Если говорить о признании России и Никарагуа,
сейчас найдем точную цитату. Сейчас постараемся найти эту точную цитату. Во всяком случае, что? Так. Вот. Президент Южной Осетии подчеркнул, что необходимо восстановление исторической справедливости, ибо осетинский народ был разделен против своей воли. Для лидеров Северной и Южной Осетии будет иметь большое значение объединение двух народов. Проблема нашего разделенного народа скорее гуманитарная, а не политическая. Ну, это вот он уже говорил после того, как взял назад свои слова об объединении с Россией. То есть тут уже все было переведено как раз вот в плоскость о воссоединении с Северной Осетии, в каких рамках это может происходить. Ну и вот сегодня вот пишут уже, в частности, Таймураз Мамсуров о том, что республики должны сближаться, объединяться. Это может происходить и тут уже, опять же, в рамках союзного государства России и Белоруссии. И таким образом, в общем, короче говоря, запутались все. И запутали сами себя. Ну, а как это трактуют? Ну, трактуют о том, как раз вот таким образом, что все-таки Эдуард какой-то проговорился, и его вот за тот промежуток времени, который прошел между двумя этими громкими заявлениями, поправили.
И тут считали хронометраж.
Нет, тут хронометраж не считали, это уже моя отсебятина.
Ну, я вижу, что один из заголовков в газете как раз и...
О чем я и говорила,
гласит,
да.
Гласит, Эдуард какой-то проговорился.
Проговорился, совершенно верно.
Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. В эфире «Свобода в полдень». Следующая тема нашей программы. Россияне отмечают, что в стране с каждым годом становится все труднее определить ребенка в детский сад. Порой, чтобы получить место, надо записываться еще до рождения малыша. К примеру, в Москве сегодня около 18 тысяч семей ждут очереди на место в детском саду. Родители, недовольные этой ситуацией, в четверг провели в столице пикет возле здания Министерства здравоохранения. Эта проблема существует и в регионах. Например, в Пскове в очередь на место в детский сад записываются сразу после рождения ребенка. И причина та же – нехватка мест в муниципальных детских садах, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
В детских садах Пскова катастрофически не хватает мест. Предусмотрительные мамы стараются встать на очередь в детский сад сразу по выходу из роддома. Бывают и такие случаи, рассказали в городском управлении образования.
Пытались зарегистрироваться, у меня ребенок родится через 2 месяца, вы поставьте его на очередь. Но это уже, знаете, такие ситуации, когда родители перестраховываются.
Опасения родителей не безосновательны. Псков охватил бэби-бум, а мест в детских садах не прибавилось. Воспитатель Наталья Александрова свою работу любит. Работает в 2 смены, по 12 часов в день. Но это не собственное желание, а производственная необходимость. Детский сад «Солнышко» самый большой в Пскове. По штату в нем должно быть 26 воспитателей. Реально работают 23. Из положенной нормы в 250 детей в этот сад ходят более 300.
Устаешь, конечно, морально устаешь. И физически тоже. Детки у нас маленькие.
Зарплата воспитателя в Пскове не превышает 4000 рублей в месяц. Поэтому желающих на эти вакансии практически нет, говорит заведующая детским садом Вероника Вегриян.
Цены растут, услуги дорожают, а наши зарплаты не успевают за этим. Изменениями в нашей жизни. И поэтому мы начинаем терять наши кадры.
К началу нового учебного года, по данным городского управления образования, в детских садах Пскова насчитывалось 111 вакантных мест воспитателей.
С детских садов за
лето и вот за этот год, 2008 именно, произошел огромный отток работников педагогических, то есть воспитателей. У нас катастрофически не хватает воспитателей.
Говорит начальник городского управления образования Надежда Михненко. В этом году в Пскове было открыто всего 3 новые детсадовские группы. Управление образования в первую очередь направляло в детские сады малышей, родители которых по закону пользуются льготой на устройство в детские сады, а также если родители оказались в трудной жизненной ситуации. При этом в общей очереди на место в детский сад стоят почти 3000 маленьких псковичей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Ну а наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова спросила горожан, трудно ли сегодня устроить ребенка в детский сад.
Детские садики не строят в настоящее время, а закрывают, и поэтому ребенка не устроить очень сложно. Прежде чем провозглашать повышение рождаемости, надо, чтобы дети у нас были обеспечены и ясельками, и садиками, и школами. А у нас же за последнее время вообще ничего не строится, а детские сады вообще продают под какие-то офисы.
А теперь хотят демографическую ситуацию исправить. Вот эти президенты, как это может думать, позакрывать все?
Когда мы пришли к заведующей, чтобы написать заявление, она сказала, что очередь там до 2010 года, что нужно ребенка уже записывать, когда еще не родился ребенок. Мы говорим, как записывать, если даже еще не знали, кто родится у нас, даже девочка или мальчик до последнего дня.
Еще плюсом говорят, что в какие хочешь садики попасть, туда иногда невозможно. А попадают туда, где вот как бы уровень-то ниже.
Так потому что все продали раньше эти сады, и все. Надо же было думать головой-то, что народ жить хочет.
На самом деле было очень тяжело и материально во всех отношениях, поэтому позакрывали. А открыть вновь очень тяжело. Легче всего разрушить, а восстановить тяжело. Дай бог, чтобы государство помогало Кировской области. Кирову с этим не справиться.
Да нет, почему? Возвращаются, некоторые возвращаются. Просто люди поняли, что в этих учреждениях очень неудобно размещаться ни магазином, ни офисом. Это специфические заведения, где все подчинено нормам по детским учреждениям. Это вот сейчас люди начинают понимать. То есть это жизнь сама расставила все на свои места.
Ну, я считаю, для новых детских садов сейчас самое, наверное, лучшее – строить маленькие детские сады. Вот для молодежи вообще, да, ну вот я, может, как будущая мама, например, отдала бы лучше ребенка не где в группе 30 человек, а где в группе 10 человек. Больше надзора, больше контроля за ребенком. Поэтому, наверное, тоже будущее за маленькими частными детскими садами. Они сейчас тоже ведь развиваются у нас в городе.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, трудно ли устроить ребенка в детский сад. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». О том, как будет развиваться украинская политическая ситуация, с ведущим программы Виталием Портниковым беседует президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж об исчезновении парковщиков с улиц столицы, новости экономики и, конечно же, спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. Он госпитализирован. Как сообщили в правоохранительных органах, огонь по автомобилю был открыт минувшей ночью около населенного пункта Ботлих. Депутаты Госдумы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Сегодня же Дума ратифицировала договор с Афганистаном об обмене заключенными. Согласно документу, возвращение отбывающего наказание на родину разрешается только с согласия его самого или его доверенного лица. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, прибыл с однодневным визитом в Москву. Тема его переговоров с главой МИДа России Сергеем Лавровым – двустороннее сотрудничество, ситуация вокруг ядерной программы Ирана и региональные проблемы. К Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. В интервью агентства Associated Press Саакашвили сказал, что проявление слабости может привести к нескончаемым актам российской агрессии. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоп Схефер проводит сегодня в Риге переговоры с министрами иностранных дел трех балтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. Сара Пейлин дала первое телевизионное интервью в качестве кандидата на пост вице-президента США. Она, в частности, сказала, что США должны держать Россию в поле зрения и назвала неприемлемым вторжение российских войск в Грузию после того, как Тбилиси предпринял вооруженную попытку восстановить контроль над Южной Осетией. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Эту часть программы мы начнем с новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. С нового года подорожает проезд в столичном метро и в наземном транспорте. Насколько, пока неизвестно. В последний раз цены поднимали 1 января 2008 года на 12-13%. Петербург. Депутаты законодательного собрания готовят запрос губернатору города по строительству высотных комплексов вокруг Новодевичьего монастыря, настоятельница которого обратилась с жалобой на то, что строительство начинается без согласования проектно-сметной документации с нарушениями санитарно-охранной зоны и исторической панорамы памятника федерального значения. Москва. Правительство Москвы и ОАО РЖД подписали соглашение о создании совместного предприятия «Московская кольцевая железная дорога». Первый участок малого железнодорожного кольца пустят к 2010 году. Строительство обойдется дешевле, чем метро, и дешевле будет проезд для пассажиров, объяснил московский мэр.
Часто организовано не самым рациональным образом. С периферии, если москвичу нужно переехать в какой-то другой периферийный район, он сначала движется в центр, а с помощью этого кольца, оно тяготеет все-таки ближе так, к периферии города, мы получаем возможность хордового перемещения москвичей, пассажиров.
Петербург. Петербургские разработчики создали в интернете социальную православную сеть «Соборное дело». Авторы открыто говорят о духовной цензуре. За страничками верующих будут следить модераторы-священники. В профайле можно указать свои именины, добавить образ своего святого, а через поиск найти членов своего прихода. Москва. Несколько сотен обманутых дольщиков из подмосковной Щербинки, пытаясь обратить внимание властей на свои недостроенные дома, прошли колонны от заброшенных стройплощадок до городской администрации. Несмотря на передачу объектов новому застройщику юридически, они остаются соинвесторами финансово несостоятельной компании «Стройметресурс». Пока дольщикам пообещали, что будет принято постановление областного правительства не позже 16 сентября. Еще одна акция протеста дольщиков из Пушкинского района пройдет 13 сентября в Москве. Петербург. Прокуратура предъявила обвинение по делу банды Боровикова-Воеводина, которая в период с 2003 по 2006 годы совершала многочисленные вооруженные нападения и убийства иностранных граждан. Всего по делу привлечены 14 человек, в том числе продавцы оружия. Москва. Сотрудники подмосковного уголовного розыска задержали замначальника Мослесхоза Елену Хмелевскую, ранее объявленную в розыск по подозрению в злоупотреблениях при земельных сделках. Ей ставится в вину передача почти 900 гектаров федеральных земель лесного фонда городу «Электросталь». Новости Москвы и Петербурга, 12 сентября, Вера Володина.
Городской репортаж. Со среды в Москве упразднены платные парковки автомобилей. Это решение правительство столицы обосновывает неудачным опытом их работы. Однако несколько оплачиваемых стоянок все-таки оставят. Это крытые паркинги и специально выделенные участки для машин у вокзалов и аэропортов. Эксперты негативно отнеслись к этому решению московских чиновников, считая, что проблему недостатка парковок в городе оно не решит. С подробностями Ольга Вахоничева.
С 10 сентября человека в спецжилете с любыми документами, требующего деньги за стоянку машины, надо игнорировать, призывают автомобилистов столичные чиновники. Это вымогатель, небезосновательно утверждают они. По решению правительства Москвы в городе больше не будет платных автостоянок, как не оправдавших финансовые ожидания властей. Насколько оправдано это решение, рассуждает научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин.
С точки зрения имиджа власти они сделали абсолютно разумную вещь. С точки зрения, собственно, решения транспортных проблем города, дефицит парковочных мест где-нибудь на Большой или Малой Дмитровке или на Никитской от этого не уменьшится, не увеличится. Как в случае любого дефицитного ресурса, возникают некоторые способы упорядочения. Роль такого регулятора, на самом деле унизительного, все-таки играли эти вот уличные ребята. Проблема остается нерешенной.
Вряд ли водители выиграют от отмены платных парковок. И вот почему, объясняет президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Я так понимаю, примерно 80% всех доходов от парковок от легальных или нелегальных уходили в карман жуликов, и только 20% доставалось городскому бюджету. Поскольку наши правоохранительные органы не сумели справиться со лжепарковщиками и с мошенниками, то принцип провозглашен простой. Не можем победить преступный бизнес, мы его просто отберем и загоним под шлагбаум, и тем самым легализуем. Совершенно очевидно, что идет речь просто о перераспределении денежных средств, денежных потоков, но никак не о заботе о столичных автовладельцах. Полагаю, что рано или поздно нас всех загонят под шлагбаум, потому что те альтернативные парковки, которые с сегодняшнего дня становятся якобы бесплатными, со временем, наверное, будут обвешаны знаками «Остановка и стоянка запрещена», с тем, чтобы всех нас искусственным путем выдавить, а точнее даже загнать на платную парковку под шлагбаум. Рано или поздно это все-таки случится.
Да и парковщики, мошенники не откажутся от своего преступного бизнеса, приносящего огромные доходы. Просто способы обмана будут иные, говорит Виктор.
Итак, вариант первый. По привычке платим мы мошенникам, даже несмотря на то, что эта парковка бесплатная или нет ее там вообще, потому что мы боимся за свою машину. И вариант второй. Поскольку у нас земельное законодательство предполагает, что любая организация или предприятие могут взять в аренду кусочек прилегающей территории и установить платную парковку на ней или особые условия проезда, то не исключено, что уже парковщик скажет, это как раз тот самый случай. Просто это всего лишь говорит о том, что конкуренция между преступным бизнесом уже парковщиков и сомнительным бизнесом, которым занимается московский правительство, нарастает, и, похоже, дело здесь идет к парковочной войне.
Пока есть дефицит, в данном случае на парковочные места будут и мошенники, подтверждает опасения Виктора Травина Михаил Блинкин.
Может появиться все, что угодно. Изобретательность обывателя, она гораздо больше, чем все, что могут придумать чиновники и ученые вместе взятые. Ну, будет какой-нибудь человек стоять на стареньких «Жигулях» на той же Большой Дмитровке, так? И если увидит клиента на «Лексусе», он там помашет ему ручкой и скажет, я вам уступлю место за 200 рублей. Дефицитный ресурс. Если мы его не урегулируем цивилизованными, рыночными, административными, какими угодно методами, он будет регулироваться вот так же стихийно, как продавали очередь на «Жигули», вот эту открыточку продавали соседу. Я думаю, что будет что-то очень изобретательное придумано.
На оставшихся платных стоянках на вокзалах и в аэропортах оплачивать услуги водители будут в специально установленных там автоматических паркоматах. Вот что по этому поводу говорит Виктор Травин.
У нас кто платил? Тот и будет платить. Неважно кому. Парковщику, лжепарковщику, банкомату. Кто не платил, потому что не понимает, собственно, за что он платит, а нам так никто не смог объяснить, за что мы платим, тот платить не будет под любым предлогом. Даже проще не платить паркомату, если этот паркомат, как на Тверской, стоит возле дороги. Важно понять одну очень главную, важную мысль. Если вы не хотите платить или вам нечем платить, никто не вправе применять вам какие-либо санкции, даже сотрудники милиции. Наоборот, как раз они-то и должны вас из плена освободить, а парковочная служба пусть подает на вас суд, если считает на то достаточных оснований.
Столичные водители более лояльно отнеслись к решению властей отменить парковки и установить паркоматы. Как показал опрос, желание не платить аферистам перевесило недовольство хронической нехваткой мест на стоянках.
Я нормально отношусь к отмене платных парковок. Я надеюсь, что в Москве станет намного меньше левых парковщиков, которые сами назначают места платных парковок и снимают на этом деньги.
Вообще положительно, но у меня большие сомнения по поводу того, что это все будет так вот, как они задумали. Потому что вот мне, например, в Вестях я слышал такую фразу, что парковки, значит, отменяются, но за редким исключением, там, возле вокзалов, там, И на арендованных территориях возле там банков, ресторанов. И мне так кажется, что сейчас половина из того, что есть, они все равно будут косить, что у них арендованные территории и прочее, прочее, прочее.
Я согласен с отменой парковок, потому что, в принципе, во многих случаях это просто незаконно.
Изменение касается только неогороженных муниципальных парковок вдоль дорог, предупреждает водителей власти. Оставшиеся платные стоянки возле вокзалов начнут работать только через пару месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в московском Свято-Даниловом монастыре состоится церемония возвращения исторического ансамбля колоколов, которые более 70 лет являлись собственностью университета в Гарварде. С подробностями Тамара Ленкова.
Подобных полных исторических наборов колоколов в России всего несколько. И уникальность этого ансамбля, когда-то вывезенного из России и тем самым спасенного, переоценить трудно. Возвращение стало возможно благодаря культурно-историческому фонду «Связь времен», который взял на себя расходы по изготовлению копий колоколов для Гарвардского университета и по их транспортировке, ведь самый большой из 17 колоколов весит 12 тонн. О том, каким образом колокола добирались до России, я попросила рассказать старшего звонаря Свято-Данилова монастыря иеродиакона Романа.
Путь до России, конечно, был морским. Из Бостона колокола прибыли в Германию, и уже оттуда, буквально несколько дней назад, они прибыли в порт Санкт-Петербурга. Пытались воспроизвести исторический путь, который проделали колокола туда. То есть они таким же образом доставлялись в Америку. Мы смогли убедиться, что все колокола прибыли действительно в хорошем состоянии, они все звучат, и это, пожалуй, самое важное, потому что, когда колокола перемещаются, это очень опасный момент. Мы старались исключить все возможные проблемы. В частности, это касалось упаковки колоколов при их перевозе из Петербурга в Москву. Они очень плотно и бережно прижимались к платформе грузовика, на которой перемещались. Кроме того, оборачивались специальными мягкими материалами, на которые ложились уже синтетические стропы, которые прижимали их дополнительно к полу. Таким образом, они переезжали из города в город.
Теперь все опасности позади, и уникальный ансамбль колоколов сегодня зазвучит на площади Свято-Данилова монастыря. О значении этого события рассказывает наместник Московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий.
Колокола – это такое великое духовное богатство. Не просто церковная атрибутика, это и, как мы говорим, знамение времени. И это большое знаковое событие, когда святыни возвращаются, и святыни возвещают согласие, мир, призывают людей к молитве и единению между собою. То старое и новое, что приходит. Здесь уже много веков. Жило, было, и вот возвращается в свой дом, как нам говорят американцы из Гарвардского университета. Под звон этих колоколов молились наши предки. Они приходили сюда для того, чтобы возвещать Богу благодарность за все те милости, которые Господь посылал им. Приходили для того, чтобы здесь молиться о тех скорбях, которые в жизни им приходилось перенести. И вот этот вот колокол возвещает человеку о вечной жизни, о небе, к которому он должен стремиться, живя здесь, на земле, благочестиво, по-христиански, исполняя заповеди, любя друг друга, творя добро.
Так звучит исторический ансамбль колоколов Свято-Данилова монастыря. И теперь этот звон станет неотъемлемой частью московского звукового ландшафта. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. Он госпитализирован. Государственная дума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве, упрощающие получение российского гражданства по программе переселения соотечественников. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки прибыл с однодневным визитом в Москву. Генеральный секретарь НАТО Яп Дехофс Хефер проводит в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Сара Пейлин дала первое телевизионное интервью в качестве кандидата на пост вице-президента США. В пакистанской провинции Северный Вазиристан в результате ракетного удара сил международной коалиции погибли не менее 8 человек. Туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию, закрыт для движения транспорта после пожара. В Литве с сегодняшнего дня началась парламентская избирательная кампания перед выборами 12 октября. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире «Радио Свобода. Новости экономики. Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют» от Сергея Сининского.
На российском фондовом рынке сегодня с утра наметился рост котировок акций. Главные индексы этого рынка повысились в начале торгов на 1,3%. В четверг они снизились на 2,5-3%, хотя с утра был также отмечен рост. В среду падение индексов составило от 3,5-4,5%, а во вторник – 7,9%. Цены многих акций оказались на самом низком уровне за последние 5-7 лет. Одной из главных причин падения российского рынка акций, начавшегося еще в конце мая, эксперты называют вывод из российских активов своих капиталов зарубежными инвесторами. Его объем только в течение августа оценивается экспертами в суммы от 20 до 40 миллиардов долларов. Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. В целом за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили 1 430 000, сообщила Ассоциация европейского бизнеса России. В первой тройке наиболее покупаемых автомобилей зарубежных марок – американская Chevrolet, корейская Hyundai и американская Ford. На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка, еще 12% на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей вместе взятых составляет 22%. В Китае темпы роста промышленного производства в августе оказались минимальными за последние 6 лет, главным образом, по мнению экспертов, из-за сокращения спроса на китайский экспорт ввиду замедления роста ведущих экономик мира. Промышленный рост в Китае составил в августе, тем не менее, 12,8%, в июле – 14,7%, а в августе прошлого года – 17,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.78, на завтра 25.70, к евро на сегодня 35.99, на завтра предположительно 36.09. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.40.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершает нашу программу выпуск новостей спорта. Рядом со мной в студии Игорь Катманов. Игорь, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись 7 матчей. А Борис проиграл Трактору со счетом 3-4. Витязь по Булитам победил Торпедо 6-5. Северсталь потерпела поражение от Новокузнецкого Металлурга 1-6. СКА уверенно выиграл у Амура 4-0. Нефтехимик победил Ладу 2-1. Акбарс в овертайме потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 3-4, а рижская «Динамо» обыграла хоккейный клуб «МВД» со счетом 2-1. Из сегодняшних встреч выделю две. Это игра в Омске «Авангард» против действующего чемпиона страны Салавата Юлаева и, естественно, московское дерби. Встреча принципиальных соперников «Спартак-ЦСКА». На 186-километровом 12-м этапе испанской многодневной велогонки «Вуэльта» между городами Бургас и Суансас было два подъема второй категории сложности, один третьей категории. Призеры определялись в финишном спринте, где лучшими оказались итальянцы. Первое место занял Паоло Беттини, вторым к финишу пришел Давид Робелин и третий Дамьяно Кунега. В общем зачете лидирует испанец Эгой Мартинес. Леви Лайфаймер США отстает от него на 11 секунд, и соотечественник Мартинеса Альберто Контадор отстает на 29 секунд. В хорватском Дубровнике продолжается чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. В четверг прошли командные соревнования на дистанции 5 километров. Каждая команда состояла из двух мужчин и одной женщины. Первые три места заняли, соответственно, Италия, Россия и Германия. На этом чемпионате определяются и лучшие национальные сборные по сумме выступлений всех пловцов на всех дистанциях. За два старта до конца соревнований в общекомандном зачете лидируют Германия 129 очков, Италия второе место 128 очков и на третьем месте сборная команда России 124 очка. В эти выходные в итальянской Монце пройдет очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. И с подробностями на прямой связи Андрей Балахнин. Андрей, добрый день.
Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
За пять этапов до окончания чемпионата явный лидер так и не определился. После прошедшего этапа произошли изменения, да, в общем, зачете у пилотов, и таким образом Хэмилтон всего лишь на 2 очка опережает Массу, но а в Монце, кстати, многие говорят, что преимущество будет на стороне пилотов Феррари, Массы и Райкконена. На ваш взгляд, это так?
Ну, если обратиться к статистике, чаще всего, конечно, команда Феррари побеждала в родных стенах на Монце. Но напомню нашим радиослушателям, что в прошлом году команда «Макларен», которая вела тогда борьбу с «Феррари» за чемпионство и в личном зачете в Кубке конструкторов, сумела добиться дубля для себя. Поэтому это фактор тот, который, в общем, обнадеживает поклонников как раз команды «Макларен». Да, неожиданно у нас произошло обострение в личном зачете среди пилотов в связи с тем, что вскоре после окончания Гран-при Бельгии в СПА комиссары гонки приняли решение наказать Луиса Хэмилтона за срез шиканы, когда он обгонял Кими Райконена, в 25 секунд, поскольку тогда оставалось уже буквально полтора круга до окончания гонки, и вместо того, чтобы, если это бы было, произошло в середине заезда, комиссары бы наказали его проездом через питлейн, а так, в общем, гонка заканчивалась, поэтому ему к его времени добавили 25 секунд. В результате он занял не первое место, как финишировал, а только третье. Поэтому, в общем, победителем пока объявлен Филиппе Масса из команды «Феррари». Это добавило ему 2 очка. У Луиса Хэмилтона, соответственно, минус 4 произошло. И в результате, действительно, сейчас таблица в личном зачете выглядит довольно плотно. Хэмилтон, у него 76 очков, а у Филиппе Массы 74. Поэтому все последние 5 гонок мы, очевидно, будем наблюдать отчаянную борьбу за чемпионство. Но то, что вот Кими Райконен сошел буквально за полтора круга до финиша, это его здорово отбросило в личном зачете. У Кубицы, Роберта Кубицы 58 очков, и у Кими Райконена 57. Скорее всего, все-таки они оба вряд ли уже будут участвовать в борьбе за чемпионство. Хотя, как знать, прошлый год нам подарил немало таких сюрпризов на финише сезона, когда, помните, Луис Хэмилтон с громадным, как казалось всем, гандикапом шел уверенно к чемпионской короне, однако все сумел растерять за 4 последние гонки. Поэтому наверняка можно сказать, что, конечно, команда «Макларен» расстроена этим обстоятельством, то, что у Луиса Хэмилтона были отняты 2 места, и он в результате стал только третьим, и это обострило борьбу в личном зачете. Команда «Макларен» подала апелляцию, надеется все-таки, что она будет положительно оценена комиссией.
А вы как думаете?
Я думаю, что вот если лично мое мнение, я думаю, вряд ли. Я думаю, вряд ли, потому что, в общем, зерно справедливости в объяснении комиссаров есть. Поскольку, когда Луис Хэмилтон в результате среза шикана обогнал Кими Райконена, он, конечно, пропустил того вперед, зная, что его накажут, если он у него не пропустит, конечно, да? Но он остался достаточно близко и тут же в повторной атаке сумел обогнать Кими Райконена. Вот комиссары гонки на это как раз вину это Хэмилтону и ставят, поскольку он действительно тогда должен, помимо того, что уступил место Кими Райконену, должен бы еще немножечко отстать на большую дистанцию. Он этого не сделал. Поэтому я думаю, что ФИА вряд ли удовлетворит апелляцию, и все останется так, как есть именно сейчас.
Андрей, вот еще такая новость пришла. Марио Тайсон, руководитель команды BMW, отказался комментировать появившееся предположение, что испанский пилот Рено Фернандо Алонсо подписал трехлетний контракт с немецкой конюшней. Вот есть какая-то информация или комментарии по этому поводу?
Ну, слухов вокруг перехода Алонсо, в общем, достаточно много в течение всего сезона. И Фернандо сам иногда, в общем, подбрасывает пищу в огонь, высказывая совершенно противоположные мнения о том, что будет он оставаться в Рено, либо он будет переходить в другую команду. В общем-то, это обычное дело в Формуле-1, поскольку она и живет слухами, и приковывает внимание прессе именно этим, и иногда сами пилоты это делают, чтобы привлечь побольше внимания к своей персоне. Вот, видимо, Фернандо Алонсо как раз из таких пилотов не прочь таких фактиков подбросить. В общем, если анализировать уже практически сезон этого года, конечно, команда Рено очень медленно продвигается в техническом оснащении, и, в общем, команда не смогла в этом году сделать для Алонсо машину, которая позволила ему бороться за чемпионство, а иного ему, естественно, и не надо. Он, конечно, набирает очки, старается, все, но это для него, для двукратного чемпиона мира, совершенно не то. Поэтому его попытки найти команду, ту, которая для него сделает чемпионскую машину, которая позволит ему вновь бороться за титул, завоевать третье чемпионство, конечно, понятны. Но ведь бывало в истории Формулы-1 очень много случаев, когда команда успешная в техническом оснащении в данном году, на следующий год машина становилась мало боеспособной. Поэтому не факт, что то отрадное обстоятельство, что команда BMW Sauber в этом году прогрессирует, и здорово, совершенно не означает, что в следующем году они также продолжат прогрессировать.
Спасибо, Андрей. Да. У нас просто выходит время. Это был Андрей Балахнин с подробностями о предстоящем этапе чемпионата мира в автогонках Формулы-1 в итальянской Монце. В студии для вас работал Игорь Катманов.
Спасибо, Игорь. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Саренков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема. 13 сентября активисты петербургских общественных организаций «Охтинская дуга», «Живой город», «Защитим остров Васильевский» и других проводят акцию протеста «Марш за сохранение Петербурга». Чего они требуют, почему отказались от политических лозунгов, почему типографии отказываются печатать их газету. Об этом и многом другом беседуют корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и представитель общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов. Ведет программу мой коллега Виктор Резвенков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей
страны. За время полета самолет Ту-160 сопровождали истребители.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.